А він усе пошимаєм, Отець наш Небесний, великий, святой, всемогущий Творець неба і землі, Творець звезд, Вселенной, галактик. Все в руках Твоїх, Боже, халілуя. Ти всю Вселенную держиш в руках своїх, Боже. Ми знаходимося в небольшій галактиці, которая називається Млечний Путь Божий. І серед всіх цих мільярдів звезд стоїть одна, которая називається Сонце Боже. І ми живемо вокруг этого Сонця Божого. Маленька планета Земля. Но ты держишь в своих ладонях всю Вселенную, все эти миллионы галактик. Боже Святой, мы просим Тебя сегодня, по великой милости и благодати, мы понимаем, какой труд огромный Ты совершаешь, но мы просим Тебя по Твоей великой милости и благодати, коснись сегодня нашего разума, коснись сегодня нашего сердца, чтобы нам пережить еще раз, раскрыться во всей полноте своей, и понять, кто мы, зачем мы и куда мы. И скажем «Амен» во имя Иешуа Мессии. Амен. Ну и как обычно, согласна со мной только Зоя. Все остальные молча.
Молча согласились.
Молча согласились, да. Хорошо. Итак, мы с вами расстались в такой истории, которая разбивает нас на два лагеря. В одном лагере сыновья Якова, в другом лагере сам Яков. Их диалог в конце, мы с вами, я не помню, прочитали или нет, но мы сейчас его прочитаем, и результатом ответа на этот диалог, ответа Всевышнего на этот диалог, ну, мы постараемся сегодня увидеть вот в этой самой 35 главе, потому что это результат того, что здесь вот произошло. Вот, ну что, и сказал Яков Шимону и Леви, двум сыночкам своим, которые уничтожили целый город. Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей земли сей. И дальше он их перечисляет, для каких жителей? Кананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня и поразят меня. И истреблен буду я и дом мой. Что отвечает ему сыновья? Они же сказали, а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею? У него вопрос, как теперь я сохраню вот семью, дом и вас? А у них ответ, а разве можно так поступать с сестрою нашей, как с блудницей? И как мы с вами уже говорили, в общем-то здесь стоит конфликт слабой стороны и стороны, которая вообще не думает о том, что она слабая. Нанесено оскорбление. И это оскорбление нанесено. Ну, не потому, что была изнасилована сестра и прочее. Это оскорбление нанесено Израилю, а значит Всевышнему. И сыновья почти абсолютно в этом уверены и говорят, а разве можно так поступать с сестрой нашей, как с блудницей или как с проституткой? То есть взяли и потом пришли и сказали, ну сколько вам, ребята, за это платить? Ну, обычно мы покупаем как мороженое. Пошли в город, купили, попробовали и выбросили. Ну а здесь, коль такое дело, коль вот у вас такие нравы, ребята, извините, скажите, сколько надо, столько заплатим, даже в жены возьмем. Только давайте все это дело мирно закончим. Сыновья говорит, нет. Ну никак, это дело мирно закончить невозможно. Ну вот и... А теперь я хотел бы просто услышать ваше мнение, а потом мы послушаем мнение Господа. Аня, вот ты там с краю. Мне сказали тебя не трогать, но вот мне интересно твое мнение. Что ты нам скажешь по этому поводу? Убит целый город. Я не знаю, весь город нет. Может, кто-то сбежал. В книге Судей мы видим продолжение этой истории, где снова начнется где шхемцы, ну, проявятся достаточно активно по отношению к Израилю. Хорошо, Гала.
Не совсем понимаю вопрос, но как бы что я думаю по этому поводу? Я думаю по этому поводу, что дети создали проблему отцу своему, якобы. И кроме того, якобы он миротворец, я понимаю, да? И он мудрый человек, он смотрит вперед, он думает на будущее, действительно, как же теперь жить? А эти эмоциями живут молодежь, его дети.
То есть мудрый Яков и немудрые дети, да, твое мнение?
Ну, они эмоциями, они, видите, это эмоции. Это зашкаливают эмоции. Адреналин у молодых, или я не знаю, как сказать. Вот. А он смотрит вперед, он думает о будущем, как же жить дальше, он уже живет среди людей, и как жить дальше.
Вот извините, мне вот очень важно ваше мнение, поэтому я вот у всех у вас и спрашиваю. Ну, Люда, спасибо, Гала.
И я хочу сказать, что нам дети вот иногда, знаете, может, у кого-то и бывает такое, что дети создают нам проблемы, когда ты, они как бы создадут проблему, что тебе потом с каким-то человеком трудно общаться, если было собственного ребенка, потому что он поступил по эмоциям.
Ну, вот так. Я понял, нам приходится исправлять ошибки наших детей. То есть мы мудрые, а они вот пока не имеют ни опыта, ничего, но горячие. Люда, твое мнение? Раз, два, три, четыре, пять. Зоя.
Очень-очень сложный. Ну, я думаю, надо было помолиться Господу и услышать от него ответ.
Нет, меня интересует просто ваше мнение. Не надо никому давать никаких советов, ни Якову, ни детям. Вот мы уже прочитали, есть факт. История есть история. Твое мнение. Вот и все, что меня интересует.
Я не знаю, разве они имели на это право, чтобы столько людей погибло?
Ну, твое мнение конкретно.
А
судьи кто?
Да. Какое они имели право, чтобы погубить весь народ? И подвести под черту то, что нужно было всем принять. Сами знаете.
Угу. В общем, мудрый папа и плохие дети, да? Не шибко хорошо воспитал. Дети Леи все, кстати. Так, кто у нас там? Ага. Саша Артемов, ты у нас как-то оказался, какой-то передвижка произошла.
Да, я здесь.
Да вот, пожалуйста, ваше мнение. Только коротко, пожалуйста. Такое, вот.
Что мудрый папа и не совсем это правильно дети реагировали. Потому что, как бы, получается, они видели частности, а они общие. Вот. Ну, мое такое мнение.
Да.
Они, дети были неправы.
Дети были неправы. Папа был прав. Ира, твое мнение? Сорокина.
Я думаю, в частности, здесь, наверное, дети были правы. Просто читаю, когда вот все всегда, да, вот, не знаю, как это. Хорошо. Дело в том, что если бы этого не было, то это бы продолжалось дальше. То есть это все равно нужно как-то останавливать каким-то образом все же. Ну, они таким образом остановили. Грех есть грех. И его, наверное, надо было как-то останавливать, если взять при Иисусе, когда он сказал, да, что, ну, вроде как бы ты не мстишь, а для тебя уже, ну, сражается Господь. То есть здесь зуб за зуб, глаз за глаз. Вот. В то время оно такое.
То есть твое мнение, слабый есть слабый, если он показывает свою слабость и говорит, ну ладно, хорошо, лишь бы мир был, да, то мы вас тогда вообще затопчем.
Ну, я просто иногда надо зубы показать, потому что собаку, если она гавкает, она должна бояться. Ну, я имею в виду, если она злая, она должна бояться.
Окей, хорошо. Вот это уже приятно, что есть разные мнения. А что не то, что мы единодушны, вот все как бы одинаковые такие. Павел, жалко, тебя не было прошлое занятие, но вот как ты думаешь в истории с Диной? Вот есть братья, которые убили целый город, и есть Яков, который говорит, что же вы наделали? Тук-тук. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Алла, ваше слово. Они это кто?
Это мать такой человек, что если бежал, то я бы... Если бы его сына сидели, я бы забор раздал. Это не передать. Ну, в момент, конечно, горячности, а потом я так сам, может быть, это и пришло бы, но...
Не,
ну, я ставлю себя на место, я бы не знаю.
Не, ну вы обратите внимание, что здесь немножечко не совсем все так. Хорошо, этот сам Шхем, да, его отец Хамор. Ладно, непосредственную часть с ним разобрались, но там весь город вырезали. Это как?
Город бы я не вырезала, но досталось.
Но Хамору бы досталось, да? То есть ты на стороне все-таки братьев, да?
Ну, относительно.
Относительно.
Братьев, но конечно, я за свой город был, конечно, не. А потому что я первый не смогла вырезать своего города. А во-вторых, у меня это самое, у меня не было столько злости.
Не-не, ну мы это, мы не касаемся вопроса о наших возможностях. Вот мы посмотрели истории, а судьи кто? А вот мы как бы... Мы же читаем эту историю, и она непростая, эта история. И в этой истории мы должны сделать какой-то для себя вывод жизненный. Поэтому либо мы там, либо мы там, либо мы здесь.
Такие вещи прощать нельзя. Ребенка, вот так вот поступить с ребенком, я не знаю.
Все, ты на стороне братьев, да? Как-то у нас все время все прыг в скок теперь, Саша. Внизу оказался. Люда, мы тебя спрашивали? Нет, я уже запутался. Вы все время вниз.
Да, ну, точно, не спрашивали. Да.
Давай.
Скажу честно, я была в такой ситуации. Вот. И я простила человека. Я не сказала ничего маме, потому что я понимала, что она убьет того человека, который, ну, так поступил. По отношению ко мне, да? Ну, на сегодняшний день, честно, я скажу, что я простила. У меня, ну, просто, знаете, когда это уже нахлынуло, наверное, вот пошли эмоции. Хотя, честно скажу, с человеком общаюсь, и все хорошо. Но я понимаю, на тот момент у меня был рассудок, наверное, да? Я понимала, что рухнет все вокруг. В моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни семьи того человека, это был бы такой крах, это был бы такой переворот, наверное, об этом можно было бы больше жалеть, чем о том, что, допустим, случилось со мной. И я на сегодняшний день, я не жалею об этом, честно. Ну, то есть у меня вот такая ситуация случилась, поэтому скажу, как вот произошло на самом деле.
То есть ты на стороне Якова, да? Потому что он говорит, что же вы наделали? Тут вокруг такое сейчас начнется.
Да, да, да.
Хорошо. Так, кто у нас еще? Люда, мы еще не слышали твоего мнения. А, Оля, извините, Оля Матлак, пожалуйста.
Я изначально не чувствовала вопроса, но я поняла, что на чьей стороне... Я нахожусь, да, на стороне братьев Дины, либо на стороне ее отца. Ну, я думаю, что сыновья Иакова, они руководствовались эмоциями в тот момент и чувством мести. А это чувство, оно неправильное. И Бог, Он, с одной стороны, призывает нас к прощению, а с другой стороны, это событие, которое произошло с Диной, я думаю, что здесь сатана приложил свою руку в том, чтобы семя, вот это вот, которое, возможно, могло бы зародиться в Дине, оно не было бы настолько чистым. И поэтому здесь как бы у меня двоякое чувство. С одной стороны, жалко Диму, и хочется, чтобы понес наказание тот, кто совершил это с ней. С другой стороны, мы должны быть очень мудрыми в этом вопросе. И Яков, он, конечно, предполагал, что он будет через эти отношения с этим городом, с этим народом, мирные отношения, он получит свои какие-то плюсы. И братья своим поведением, они разрушили все эти планы. Ну, я думаю в итоге, что любое проявление зла, оно неизбежно влечет за собой негативные последствия. Поэтому мы не должны поступать так, как плохо с нами поступают люди. И поэтому я думаю, что здесь не совсем правильное поведение человека.
Ну да, мы-то, собственно, против зла. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что мы сейчас пойдем с вами в 35 главу. Сейчас, Оленька, подожди. Мы перейдем в 35 главу, и там будет идти разговор о том, как Бог на это все смотрит. Вот сейчас мы все как бы высказали. А, Девора еще. Девора и Оля, да?
Да.
Оля, я тебя слушаю.
Я думаю, мы что в каждой ситуации нужна мудрость. Говорить об этом или не говорить. Со мной тоже было такое же, да? И я почему-то промолчала. Ничего не сказала своему отцу, потому что понимала, что если я скажу, то будет все. Ему и нужно было сказать, чтобы было что-то другое в жизни нашей. Но я умолчала.
Хорошо.
И неправильно сделала. Это я поняла с годами.
Окей, вот еще одно мнение. Ну и у нас осталось Девора на закуску. И Павел. Ну, Павел-то почему-то молчит у нас сегодня. Видимо, он не может говорить. Хорошо. Пожалуйста, давайте закусим. Егор.
Ну, вообще-то мудрецы говорят, что насилие приравнивается к убийству. И да. Это обязательно должно быть наказано.
Угу.
Я считаю, что они поступили правильно.
То есть ты на стороне братьев, да? Таких все-таки?
Да, на стороне братьев. Я думаю, что, может, Бог даже хотел, чтобы он как-то оттуда ушел, чтобы жил, может, в другом месте. Может, Божий план был, чтобы в другом месте был. Может, это, ну вот почему так вот допущено было с дочерью, не знаю. Но я считаю, что братья поступили правильно.
Но смотрите, он там землю купил, он там жить собирался в Шхеме. Может быть,
это
он
собирался. Я тоже не собиралась в Беларуси. Это он собирался. Знаете, не всегда наши желания совпадают с желаниями Бога. Где хотел Бог, чтобы он жил. И дальше мы будем читать, где Бог хотел, чтобы он жил.
Да, ну смотрите, Исав ушел туда, на восток, ой, по-моему, на запад он уходит, да. И он, в принципе, уже не помеха. Перешел Иордан, шмык только, и ты уже вырос, Израиль. И все спокойненько, все достойненько. Нет, он почему-то идет на север, в Шхем. Мы говорили, почему он идет. Он хочет Дину пристроить. Но там произошла вот эта вот история, после которой там оставаться, в общем-то, было невозможно. Я не знаю, всех они вырезали или не всех они там мужчин вырезали, Писание говорит, что все. Но откуда же тогда эта история в судьях появляется, где мы снова встречаемся с этим же народом, с которыми снова происходит, и это старое, как сказать, не старая обида. Помните, есть такая поговорка, кто старое помянет, тому глаз вон. Вот. Ну а здесь как кровная месть какая-то осталась. И она будет продолжаться на протяжении всей истории Израиля. Теперь, как же на это дело смотрит Бог? И мы идем с вами в 35 главу. Собственно, это наша сегодня Это наша глава сегодня, это наше время, которое мы хотим посвятить этому. А Бог же сказал Якову: встань. А слово «встань» и пойди в Бейтель. Бейтель — это то место, помните, где он видел лестницу в небо, там, где он видел ангелов, опускающихся, спускающихся, и там, где Господь ему сказал, что я буду везде с тобою, где бы ты ни был. В какой бы ты ситуации ни был, я всегда буду крепко держать тебя. И я исполню то, что предназначил для твоей жизни. И Яков после этого пошел дальше. То есть он получил крепкие обетования, крепкое благословение, которое связывает его как брат с братом, как отец с сыном, с самим Богом. Бог, который сотворил мир, вселенную. Я не знаю, вы хоть представляете себе, что такое вселенная? Только наш один рукав, Млечный Путь, это сотни миллиардов, миллионов, миллиардов звезд, в котором... В котором наше Солнце, наверное, самое маленькое. Если мы сравним какую-то звезду, да даже наше Солнце по сравнению с нашей планетой, с Землей, да, она такая крошечная, она в 5 раз больше нашей Земли. И вот представляете себе, это только один наш Млечный Путь. А их миллиарды, сотни миллиардов, этих только одних галактик, в которых миллиарды-миллиарды звезд, в которых расстояние в сотни миллионов лет, миллиардов, квиллионов и так далее. И Бог все это держит в своих руках. Каждая звезда, каждые 3 секунды рождается звезда. Каждые 3 секунды. Бог выдыхает как бы их из себя. Там есть центр, в котором рождаются эти звезды. И у каждой звезды есть свое место. Казалось бы, зачем вообще нас так мало, да, если мы скажем, что Бог сотворил все это только для нас, то извините меня, зачем нам так много? Нас столько нет и никогда не было и не будет, наверное. Наверное, чтобы показать свое величие. Когда Он говорит, что Он будет с тобою, значит, Он будет с тобой. И когда Он говорит, что, помните, я всегда буду с тобой, и ты у меня будешь как на орлиных крыльях, то есть это означает, что ты должен четко стоять на том месте, на том основании, которое тебе говорит, независимо от ситуации. Потому Он будет всегда давать тебе силы, и каждое мгновение, то есть так же, как наши клетки, которые постоянно, каждый день умирают несколько тысяч, и столько же тысяч каждый день рождается, Он каждый день будет обновлять силы. Он не будет менять ситуацию, но Он будет обновлять силы, увеличивать силы, если ты стоишь. Если ты упал, это означает, ты умираешь. Все зависит, собственно, от нас. Но если ты стоишь на своих обетованиях, то тогда извини меня. И вот тут такая фраза: встань, Яков, и иди в Бейтель. Встань — это означает, что он где-то упал. То есть эта ситуация с Диной напрочь выбила его из колеи, и он упал. Сыновья показали себя так, как я, по крайней мере, понимаю. Это не ситуация с девочкой из нашей семьи. Она из нашей семьи, и оскорбление нашей семьи является оскорблением Бога. А это ни в коем мере никак не обсуждается. По крайней мере, так говорят сыновья. Это вообще не обсуждается. Что там, кто там, кто придет, сколько врагов будет, какая ситуация будет, это вообще не обсуждается. Оскорбление нашей семьи, оскорбление Бога, оскорбление Израиля. Официально. И после этого, как Яков говорит, да что же мы наделали туда-сюда, вот надо же было как-то мирно все это сделать. Бог говорит, ну-ка встань, Яков. Открой свои глаза, посмотри вокруг, ты с кем стоишь? Бог, всемогущий Бог, Эль-Шадай, Бог всей вселенной, протягивает твои свои руки и сказал, я всегда буду с тобой, кого тебе бояться? Встань, Яков, и выходи с этого места, тут делать нечего. Пойди в Бейт-Эль, потому что там, где позор, потому что там, где унижение, тебе делать нечего. Пойди в Бейт-Эль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Каждый раз, когда ты переживаешь какой-то позор и какое-то унижение, ты должен прийти в дом Бога. Бейт – это дом, Эль – это сила Божья, которая даст тебе свою силу для того, чтобы преодолеть любое унижение, для того, чтобы преодолеть любую боль. И иди в Бейт-Эль. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним. Смотрите, Яков такой же человек, как и мы. У него тоже есть свои слабости, у него тоже есть моменты, когда он не в состоянии даже слова сказать. Но он слушается Бога. Вот Бог сказал, встань. Он встал. А мы за некоторых месяцами, годами молимся, чтобы они только хоть глазки приоткрыли. Не то, что там хотя бы встал, а чтобы хоть глазки приоткрыли. Так, да? А Яков мгновенно, как только голос слышит, он сразу встает. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Каких богов чужих? Откуда они там могли взяться? Там только у Рахили. У Рахель было, помните, вот эти башки, которые она взяла у отца Лавана своего. А откуда башки? Вот мы Веронику сегодня... А, да ты у нас только появившаяся, вновь прибывшая, вновь прибывшая. Откуда бовшки в семье Якова?
От папы.
От папы. А они этих башков как это, донесут, они там еще, мы в царствах читать будем, они там появятся, эти башки, Терафимы их называли. Они еще появятся там, у царя... У царя Давида, они как реликвия передаваться будут.
Лавана?
Да. Они там останутся. А вот здесь о каких башках говорит Яков? И кому он вообще говорит? Он же не говорит Рахеле, ну-ка брось башков. Нету, откуда он про них что-то знает? Лаван все обыскал, ничего не нашел, нету у нас их. Если нету, значит нету. А если есть, значит есть. А Яков говорит, что есть. Ведь мы в Бейт-Эль идем, в Дом Божий. Смотрите, если это была только семья и слуги, то теперь это еще целый город женщин и детей, маленьких шхемчиков. Вы думаете, на ком потом будут жениться сыновья Якова? Вот. На этих девушках, с этого самого Шхема. Они становятся частью Израиля. Сложная, страшная история, но факт остается фактом. Вы вообще обратили внимание, что нам слишком много эмоций не показывается, ну, чисто женских эмоций. Их вообще тут нет. Нам про Дину вообще ни слова, ни полслова. Как она-то реагировала на эту ситуацию? Она как бы спровоцировала всю вот эту историю. А ее отношение к этой истории нам вообще никак не показывают. Нам только показывают, какая реакция была у сыновей и у Якова. И идем дальше. А теперь реакция Бога. Итак, башки – это жители Шхема, которые несли с собой своих башков. И Яков предложил им, даже не предложил, а приказал, наверное, чтобы все это дело было удалено из среды. И сказал Яков дому своему, скорее всего, приказал, и всем бывшим с ним. Бывшим с ним, это значит вот эта группа товарищей. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды. Встанем, пойдем в Бейтель. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, серьги, бывшие в ушах у них. И закопал их Яков под дубом, который близ Шхема. Даже сегодня во многих церквях есть такое основание, как раз вот этот вот четвертый стих, который говорит о том, что вот серьги, сережки как бы с рук все поснимали, потому что это, ну, Бог не хочет, чтобы женщины носили всякую бижутерию, украшения и так далее. Собственно, здесь разговор идет о башках чужих. То есть это были, ну, если мы сегодня увидим, да, христиане носят крест, евреи носят звезду Давида. А люди, которые вообще ничто, ни во что не верят, носят свой знак зодиака. Кто-то скорпиона, кто-то еще чего-то, кто-то еще чего-то. Практически, когда мы что-то одеваем на себя, мы показываем свою веру. Во что мы верим, свою религиозную направленность и так далее. То есть, скорее всего, все их украшения были точно такими же. То есть, они выражали их религиозную целенаправленность и в то, во что они верили. А богов у них там было предостаточно. А Бог сказал, я Бог-ревнитель. Поэтому, извините, ребята, но буду ревновать. А когда ревную, то иногда бывает плохо. Яков понимает эти вещи, и так они все это скрыли под дубом. То есть, дорогие мои сестры, можете не переживать и спокойно продолжать носить украшения.
Почему?
А почему? А что здесь такого?
Ну,
и носите. Это я к тем, которые считают, что это как бы нескромно. Вот Яков же снял, все. Значит, никакой косметики, никаких этих делов, все, товарищи. А здесь разговор шел как раз о богах чужих. Ну и вот тут как раз ответ на то, как Бог видел эту ситуацию, пятый стих. И отправились они, опасения Якова, пятый стих, не сбываются. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Якова. Смотрите. Если бы Бог был против этой ситуации, да, то он бы поступил, наверное, немного по-другому. То Леви и Шимон, скорее всего, были бы наказаны. И уже сразу. Вы помните эту историю, когда сыновья Караха, сам Карах, это 16 глава чисел, или Корея, или как там в синодальном переводе, я уже забыл его имя-то, в Торе Корах. И вот там как раз ответ на этот момент. Там тоже происходит то же самое. Он говорит, так вот вы вот все отойдите, сейчас развернется земля, и вот этих всех товарищей тут же сразу и не будет. То есть там долго не разговаривали. Когда Бог видит такие вещи, и ведь это тоже относилось к левитам, он поступает достаточно конкретно. А здесь, смотрите, страх на все народы нашел. То есть, когда мы стоим четко, да, твердо стоим на основании, я не говорю сейчас, что не нужна доброта, милость, а я говорю о твердом нашем отношении к к той ситуации, которая происходит. О твердом нашем решении стоять во что бы то ни стало. О твердом нашем решении сказать: да, я Израиль. И нечего тут бояться. Вы знаете, у нас было время, когда мы жили в Советском Союзе, когда мы стеснялись говорить, что мы евреи. А некоторые не просто стеснялись, вообще боялись. Меняли фамилии. И если где-то кто-то рядом скажет что-нибудь про евреев, раз и краской покрывались. Всякое такое было. То есть мы вообще не понимали, кто мы такие. Мы в прошлый раз с вами говорили, если мы не уважаем себя, если мы себе не показываем те, кто мы есть на самом деле, я не говорю о том, что быть какой-то каким-то выскочкой или гордецом каким-то, что вот, посмотрите, вы ниже, мы выше, там или еще что-то такое. Я говорю о другом. Нужно знать, кто ты есть. Знать свой статус в духовном мире. Знать свой статус в том месте, где ты живешь, где ты работаешь. Понять, кто ты есть вообще на самом деле. Расправить плечи и стоять гордо. И никто не имеет права касаться тебя. Но если кто-то и касается тебя, то тогда, смотрите, что происходит, то за тебя вступается Господь. Я не говорю, что это было хорошо, что они уничтожили целый город. Могли бы уничтожить там этого же Шхема с Хамором, с его отцом, и дело с концом, вырезали всех мужчин. Всех, не всех, там поди знай, как там все это выглядело. Но в том, что это было выражение, которое говорило: мы Израиль, и так с Израилем поступать не должно. Они вообще посмотрели на них и сказали: какие-то кошмар какой-то они люди. Двое подростков практически пришли и такое сотворили. Да лучше с ними вообще не связываться. Им палец даст, они руку откусят. Да не руку, а целую голову вместе с головой откусят. Лучше с ними вообще не связываться. Там страх на всех нашел. И кананейцы, и фарисейцы, которых боялся Яков, что не дай Бог что-то произойдет. На них сошел страх. И из этого стиха я делаю вывод, что Бог был на стороне братьев. Поэтому он и сказал Якову: встань, Яков, и иди в Бейтель. Идем дальше. И отправились они, и был ужас, не просто ужас, а Божий на окрестных городах. Ужас Божий на окрестных городах. И не преследовали сынов Яковлевых. А теперь смотрите, что значит ужас Божий. Ведь все дети, мы все люди, его дети, независимо от национальности и так далее. И вдруг от Бога приходит ужас. Так нет же, от Бога ж приходит только любовь и милость. Или? Смотрите, как важно читать Тору. Как важно разбирать каждый стих и вникать во все это. Бог наводит ужас на все окрестности и города. И пришел Яков в Луз, что в земле Канаанской, то есть в Бейтель, и сам, и все люди, бывшие с ним. То есть, смотрите, все его еще называют Луз, это, ну, наверное, если в переводе сказать, это ореховка такая. Но Яков назвал его Бейтель, дом Божий, и сам, и все люди, бывшие с ним. Пришел Яков на кормняц в Бейтель. Помните, что он тогда сказал Богу? Если я приду целым и невредимым, и ты дашь мне хлеб и детей, я от всего, что имею, принесу тебе десятую часть. Вы теперь поняли, зачем Яков идет в Бейтель? А может быть, почему он и не хотел туда идти? Ну, как бы сказал, знаете, можно сказать, да, а можно сказануть. Вот мы иногда сказали, а слово это за нами идет. мы сказали, а слово это находится с нами. И мы что бы ни делали, потом вдруг замечаем, что нас не принимают, что с нами как-то относятся. Мы уже и стараемся, и добрые дела делать, и то, и то. И хоть ты как, в духовном мире ничего не происходит. Потому что ты сказал и не сделал. И это слово против тебя в духовном мире. И люди тут ни при чем. Просто люди чувствуют что-то не то и сторонятся. Вот то же самое происходит с Яковом. Наконец он возвращается в Бейт-Эль. Как бы мы ни крутились, как бы мы ни вертелись, что бы мы ни придумывали. Слышите, если мы когда-то что-то сказали, мы все равно это сделаем, Бог нас приведет к этому. Просто через какие-то страдания, переживания, может быть, какие-то катастрофы в нашей жизни даже. Но мы придем все равно туда и сделаем это. Бог сказал, что я никогда не оставлю тебя и буду с тобою. И до конца доведу тебя в этой ситуации, в этой истории. И все, что предназначил через тебя, так и сделаю. И сделает. И мы сделаем. Вопрос, чего нам это стоит будет. Мы можем это легко пройти. А можем пройти это с такими болями и унижениями. Но все равно пройдем. И устроил там жертвенник. И назвался ее место Бейт-Эль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Все. Наконец-то слово, которое он сказал, сдержал. 8 стих. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Бейт-Эля под дубом, который назван Яков дубом плача. Причем тут Девора? Посмотрите, резкий переход. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Бейт-Эля под дубом, который назвали Яков дубом плача. И явился Бог Якову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. То есть вот эта Девора, которая все время была с Ревекой, а Ревека, как вы помните, это мама Якова, она хранила все время Якова, как своего собственного сына, потому что была кормилицей. И умерла Девора, кормилица Ребекина, и погребена ниже Бейт-Эля под дубом, который назвал Яков дубом плача. И явился Бог Якову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. Отсюда можно сделать вид, что, видимо, Ребека все-таки была, Девора все время была рядом с ним. И там, в Месопотамии, и здесь. И хранила его как мать. И явился Бог Якову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Исраэль. И нарек ему имя Исраэль. Мы с вами знаем, буквально в предыдущей главе Пенуэль, там где ангел говорит ему, что ты теперь все уже. Твоей вины больше нет. Но Яков продолжает идти с этой виной. Наконец он приходит в Бейт-Эль, исполняет свое слово. И здесь происходит опять то же самое. Еще одно утверждение. Слушай, Яков, ты не Яков, ты Исраэль. Тебе уже дети говорят, что так нельзя поступать с Израилем. Это неприемлемо ни при каких ситуациях, это вообще не обсуждается. То, что там произошло. Ты Исраэль теперь. Прими это. Возьми его внутрь сердца своего, в разум свой. Ты Исраэль. Князь силы Божией. И сказал ему Бог: я Эль-Шадай. Или если на русский Бог всемогущий. Или Шадай. Шадай — это грудь на иврите, или я большегрудый, то есть тот, который может накормить всех, всю вселенную. В русском языке написано: я Бог всемогущий, то есть все могущий, могущий всех накормить. плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Земля, которую я дал Аврааму и Ицхаку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. Вы обратили внимание? Все время, все крутится вокруг этой земли. И мы идем туда, уходим оттуда, идем туда и возвращаемся туда. Это на протяжении всей истории Израиля. Мы то там, то уходим оттуда с позором. Снова возвращаемся. Слышите, Бог, если что-то предназначен, Он таки так и сделает. Земля это имеет огромную важность, потому что это центр земли. И именно сюда возвращается Яков. Еще жив его папа Ицхак. И скоро будет встреча с отцом. Скоро будет встреча Ицхака с его внуками, с Израилем, который он никогда не видел. Вот они придут с ним, и они встретятся все со своим дедушкой. Но перед тем, как им встретиться, они точно должны знать, кто они и куда они пришли. Они не пришли на землю. Там, в Падан-Араме, в Харане, когда они были. Эта земля была чужая. Но они там выросли, они там родились. Помните, мы с вами говорили, все дети Якова, весь Израиль, кроме Бениамина, все родились там, в Харане. В языческой земле. И все умрут в Египте. И все в языческой земле умрут. Но жить должны тут. То есть мы приходим и уходим, приходим и уходим. Мы уходим по нашим слабостям, а Бог добавляет нам силы и с временем вкладывает в нас желание, и мы снова возвращаемся в Эрес-Исраэль. Нас снова оттуда выгоняют, там снова происходят какие-то интифады, снова нас убивают, снова что-то происходит, страх нагоняет, уходите отсюда. Собственно, вся суть-то в чем заключена? Туда должен прийти Машех, и он должен прийти туда, где будет Израиль. Израиль это не просто земля, Израиль это народ. Дети Авраама, Ицхака и Якова, которые должны жить и которые должны встретить своего Машеха на горе Елеонской, которая должна раздвинуться. Потому центр это земля, и мы все время туда возвращаемся, чтобы исполнились пророчества. И вот Яков опять пришел в Эрес-Канаан. И Бог говорит ему, «Я Эль-Шадай, плодись и умножайся, тут, на этой земле. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Ицхаку, я дам тебе и потомству твоему под тебе, дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. Поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Яков имя место, на котором Бог говорил ему, Бейт-Эль. Вы посчитали, сколько раз мы Тулус, то Бейт-Эль, Тулус, то Бейт-Эль, Тулус, то Бейт-Эль. Вот уже который пятый раз, по-моему. И снова повторяет, и нарек он этому месту Бейт-Эль. Это утверждение. Это дом Божий. И отправились из Бейт-Эля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахель родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал Бениамин. И умерла Рахель и погребла на дороге в Ефрафу, то есть в Бейт-Эль. То есть умирает Рахель. Но только вроде бы все состоялось. То были проблемы с Лаваном. Как-то нужно было выжить, как-то нужно было выкарабкаться из этой ситуации. И Бог, Владыка Вселенной, помог ему оттуда уйти не бедным, не изгнанником, не нищим, а в полноте. Теперь встреча с Исавом, старое всплывает. Теперь снова история с Диной. Я думаю, нервов он там оставил тоже немало. Все эти переживания, сколько они там вообще в этом шхеме находились. И вот они двигаются в Бейтель. Встреча с Богом. Так красиво, так все здорово. Теперь ты Исраэль. Снова ты наполнен силой Божьей. Бог тебя наполняет. И бац, опять удар. Умирает ту, которую он любил всю свою жизнь. Умирает ту, ради которой он прожил 20 лет. День и ночь работал для того, чтобы ее получить, и для того, чтобы она была сыта и одета, и для того, чтобы у нее все было. И остаются два маленьких мальчика. Бениамин, который только родился, и Йосеф, которому, ну, сколько там лет сейчас, мы скажем, может быть, 12-14. Опять удары судьбы. Но он уже на этой земле. Теперь нужно стоять. Что бы ни произошло, но нужно стоять. И умерла Рахель и прогнала на дороге Ефрафу, то есть Бейт-Лехем. Бейт-Лехем. Вы помните, кто родился в Бейт-Лехеме? Вифлеем в синодальном переводе. Иешуа. То есть город хлеба. Рахель умирает, погребена на дороге в Бейт-Лехем. Яков поставил над гробом ее памятник, и этот наградный памятник до сего дня. И ни у кого никаких проблем с этим не возникает. Памятник стоит, и никто не против, что это памятник Рахели. Потом, позже, похоронят там еще и Иосифа. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля по той стороне Рувем пошел и переспал с Валую, наложницу и отца своего, и услышал Израиль. Сынов же Иакова было 12. Сыновья Леи, первенец Яков, Рувим, потом Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон. Сыновья Рахели, Йосеф, Бениамин, сыновья Валы, служанки Рахелиной, Дан, Нефалим, сыновья Зельфи, служанки Лииной, Гат и Асир, сии сыновья Якова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Яков к Исаку, отцу своему, в маму и в Кириафарбе, то есть Хеброн, где странствовал Авраам и Исхак. И было дней жизни Иакова 180 лет Исаковой. И испустил Исхак дух и умер, и приложился к народу своему, точно так же, как Авраам, будучи стар, насыщен жизнью, и полюби его Исав и Яков, сыновья его. Здесь мы увидели с вами еще одну историю, которой посвящена всего одна строчка. Но резонанс в истории Израиля, эта строчка, имела огромный. А это именно вот этот стих, который не совсем корректно переведен. Во время пребывания Израиля в той стране, Рувен, то есть старший сын его, пошел и переспал Валую, наложницей отца своего. Что имеет в виду переводчик? Умирает Рахель. Ну, понятно, папа любил всегда Рахель. Поэтому его вещи, и он всегда находился в палатке у Рахель. Теперь умирает Рахель, он собирает свои вещи и переносит их к служанке Рахель. Рувена это просто взорвало. Он берет вещи Якова и переносит их в палатку Леи. И ложится у входа в палатку служанки Рахели. Да, Бала. Вот такая вот история. То есть это такая боль, у мальчика. Ну, он, собственно, не мальчик, он старше, он уже мужчина. Но у него боль за маму. То есть я вам хочу просто показать, что же на самом деле происходит в этой семье. Там идет внутренняя какая-то конкуренция и борьба все время за самого Якова. И те дети его, и эти дети его. И они будут впоследствии разбиты, и мы с вами увидим это. И это будут рахельцы и лейцы, которые будут все время, вы помните, какое отношение будет к Йосефу, как Йосеф будет относиться к ним. Йосеф больше будет общения иметь с дочерьми, с сыновьями Балы из Эльфы. Но Бала, потому что она его будет воспитывать, она просто как мать ему станет. А для Беньямина она вообще станет матерью, потому что она его и вскармливать будет. В общем, там интересная ситуация. А здесь же упущен еще один момент. Не упущен, я не знаю, почему Тора об этом не говорит, но вместе с Беньямином рождается близняшка-девочка, о которой вообще больше никто нигде не вспоминает, и здесь даже не вспоминает. Даже не говорят, как ее назвали, кто она была и что она была. И дальше, следом сразу начинается перечисление всех сынов Израиля. Итак, сыновья Леи, первенец Якова Рувим, Шимон, Леви, Иуда, Ицхар, Завулон, сыновья Рахели. Видите, какими группами все описывается. Вот она, первая группа лейцев, 23 стих. Сыновья Леи. Первенец Руэн, потом Шимон, Леви, Юда, Иссахар и Завулон. Все, шестеро сыновей. Дины нет. 24 стих. Вторая группа, товарищи. Сыновья Рахель, Йосеф и Беньямин. Опять девочки нет. 25 стих. Сыновья Балы. Смотрите, по нисходящей все идет. Сыновья Балы, служанки Рахельни, Дан и Нефалим. Это будут друзья Йосефа. Сыновья Зельфы, служанки Лейны, Гад и Асир. Сии сыновья Якова родились ему в Месопотамии, то есть там, в Харане. И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам Ицхаков. Это где-то 10 километров от Иерушалаима. Хеврон, в котором сегодня, это вообще очень конфликтное место. Там живут сегодня арабы. В каком 63-м году, по-моему, когда или в 67-м году, когда была шестидневная война, то в Хевроне все арабское население, когда первые танки пришли, они просто-напросто выбросили простыни и сказали: все, окей, сдаемся. Но после и тогда ни у кого даже и мысли не было устраивать какую-то антифаду, кого-то взрывать, кого-то убивать. Хозяева вернулись домой. И их нужно подобающим образом встретить. Но как-то хозяева показывают свою слабость. Слабость не на Востоке, нигде и никогда не почиталась и не уважалась. Поэтому тот момент, когда мы слабые, я понимаю, в нашей слабости сила Божья. Но в тот момент, когда я слаб, когда я отпустил руку Божью, а это слабость, когда я перестал исполнять его заповеди, когда я перестал жить этой жизнью, когда вдруг я заметил, что моя молитвенная жизнь стала какой-то маленькой и незаметной, и вскоре вообще стала как бы... Я так много знаю, я так много уже прочитал, я так много пережил, я видел славу Божью, я видел, как бесы вылетали, я видел много, достаточно уже. Это слабость, когда ты думаешь, что ты уже все видел. Когда ты думаешь, что ты уже все знаешь. Когда ты вдруг замечаешь, что ты уже и перестал Библию молитвенно читать. А просто иногда только для того, чтобы проповедь прочитать. Или кому-то что-то доказать, или с кем-то поспорить. А вот Павел сказал так, а этот сказал так, а этот сказал так, а этот сказал так. Да нет, брат, ты прав, потому что тут говорится так. Если только ради этого ты упал, и ты ослаб. А слабость нигде и никогда не уважалась и не почиталась. сильных всегда уважали и почитали. Яков возвращается в дом своего отца Ицхака. И смотрите, как здесь сразу. И было 180 лет Ицхаку, и он умер. И был погремен, и соединился с народом своим. То есть, вот этот вот момент. А где же он был погребен? В пещере Махпела. Там, где был похоронена Сара, Авраам, теперь Ицхак, ну, естественно, Ребекка. Там же будет похоронен Яков. И приложился к народу своему. Как им важно было всем быть похороненным именно на этом месте. Казалось бы, какая разница? Но умер и умер. Душа твоя поднялась и ушла к Творцу. Дух твой ушел туда. Нешама ушла к Отцу, Нефеш ушел вместе с кровью в эту землю, откуда и пришел, из плоти ты взят, и плоть вернулся. Какая разница, куда что? Для праотцов было очень важно это. Может быть, мы что-то не понимаем. Почему так им важно было приложиться к народу своему? Я понимаю, что приложиться к народу своему, там, где лона Авраамова, потом мы в Новом Завете читаем об этом, что есть такое лоно, в котором он живет и в которое приходят праведники. И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеброн, где странствовал Авраам и Ицхак. И было дней жизни Исаакова 180 лет, и испустил Ицхак дух и умер. Дух испустил. Интересный шаг, да? Вышел дух из него. Пока дух внутри нас живет, мы живы. Он исполнил то, что ему было предназначено. Ицхак прожил самую длинную жизнь из всех патриархов. И только у него одного была одна жена. Будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Яков, сыновья его. Помните, точно так же, как с Авраамом в случае. Только там пишется о том, что Ицхак и Ишмаэль похоронили Авраама. А здесь обратили внимание, Исав и Яков, сыновья его, похоронили его. То есть, вот этот вот комплекс, эта проблема с Исавом, у него останется на всю жизнь. Даже на похоронах отца. Яков, официальный первородный сын, которому это первородство дал и Бог, и отец его, и благословил его. И тем не менее, Исав остается первым, Яков остается вторым. Разница между ними в одну минуту или в несколько секунд. Вот так у него это в голове стоит, и он с этим живет. И пока он будет с этим жить, у него будут постоянные проблемы. После этого Исав уйдет с этой земли. Видимо, Бог окажет особое влияние на него. И он займет другие территории, и это будет и дом, это будет страна Исава, в которой он будет жить, в которой он будет плотиться, все-таки сын Исхака. И благословение на нем, конечно, стоит. Ну вот так печально заканчивается 35 глава, в которой умирает Рахель, умирает Ицхак. Яков возвращается в землю Эрец Канаан. Помните, мы как-то говорили, еврейское счастье Якова. Вы посмотрите, даже его возвращение домой. Казалось бы, да нет, наверное, Бог против того. Посмотри, что происходит. Жена умерла, тут же отец умер. Дину изнасиловали. Там сколько препятствий. Может быть, надо было остаться там, в Харане. Многие так говорят. Если такие трудности, зачем Богу устраивать такие трудности для того, чтобы тебе быть на этом месте? Ты проходишь эти трудности, потому что у тебя тут в голове еще нет полной свободы, ты еще не стал Израилем. Как только мы в своей голове, в своем разуме примем обетование Божье, вы увидите, как все начнет меняться. Яков принимает, верит, встает, идет, но в разуме он все равно имеет чувство вины перед своим братом. Уже и брат его простил, уже и заплатил он брату, а там внутри что-то осталось. И даже на похоронах отца он не является первородным. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, я просто прошу тебя за каждого из нас сейчас, здесь, на этом месте. Благослови нас особенно и специальным, особым благословением. Где мы, как мы и зачем мы? На каком месте мы должны находиться тебе? Где мы должны служить тебе? Как мы должны служить тебе? Кто мы и для чего мы? Пусть придет это особое благословение в наш разум Божий, в наше понимание, во имя Иешуа Мессии. И дай нам правильный путь, видение и ведение, где нам жить и как нам жить, где служить, как служить и кому служить. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем
Амен.
Амен.